Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, четверг, 3 марта. Уже фактически весна, хотя, по мнению наших погодных кудесников, одного из марта — это зимний месяц. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», точнее, не программа «Отбой», конечно же, а продолжение спецвыпуска, да, который у нас идет тут практически все эти дни. Ну вот, но, что называется, в рамках программы «Отбой» или наоборот, фрагмент программы «Отбой» в рамках спецвыпуска про военную спецоперацию на Украине в защиту Донбасса. Наблюдаю некоторое время, что происходит в чатике на Ютубе, причем обратил внимание, что происходит это не только в нашем чате. Это происходит и в других чатах, и новостных. Я сегодня был как минимум в 3 Ютуб-трансляциях, и там на канале РБК, например, да, с утра там была эта «Изолента», «Лайв» и еще. Я вижу, что преимущественно какие-то целенаправленно пришедшие бездельники, да, занимаются тем, что можно охарактеризовать как оголтелая безумная пропаганда. Но это вносит, конечно, свой шарм. Вот, я понимаю, что люди очень как бы последовательны в своей работе, но вот у нас в чатике на Ютубе примерно то же самое происходит. Напомню, трансляция идет, вы ее найти можете, если в Ютубе наберете «Говорит Москва», и там все увидите. Но это интересно прям, это прям интересно. Значит, 8 баллов в Москве, если кому-то это интересно, если кто-то куда-то собрался передвигаться, это много, но, видимо, весна началась у нас не только в продолжении спецоперации, но уже и на дорогах, да, пробки. Пробки, и достаточно, на все 8 баллов, пожалуй, Ленинградка вовсе мертвая, ну и все остальные классические такие дорожные затруднения тоже во всей красе. Значит, мастер продолжает загадывать мне загадки, которые я не понимаю, честно говоря. Алекс уточняет, почему бездельники? Люди за зарплату трудятся. Ну, бездельники-то я так, наверное, зря я обесценил их деятельность. Я к тому, что, ну, люди заняты, да, вот таким трудом в том числе. Люди срочно тратят деньги. Вот и причина пробок. Вечно недовольный Алексей написал. Не знаю, честно говоря, но вот. Я как-то среди там знакомых какого-то ажиотажа срочно закупить 16 телевизоров и 38 кило гречки не наблюдаю. Но, может быть, как бы искажение, да, круг общения у меня такой. Что-то никто никуда не спешит. Значит, Денис Сотый пишет, на рынке продуктов переходит на формирование цены из 90-х. Цена по курсу, МВБ на день продажи, оплата только наличка, зло вернулось. На каком рынке продуктов вы имеете в виду? Я в рознице такого не видел. Алексей ТТ спрашивает, кто тратит? Звоните, продаю машину. Да. Значит, вот интересное сообщение в СМС-сообщениях. 592. Мне кажется, что среди ведущих могут быть те, кто симпатизирует западной, с большой буквы, цивилизации. Там такой уровень жизни, сервиса, как там хорошо отдыхать, а возможно и пожить. А у молодежи до 35 лет это уж 50%. Не знаю, с чего вы это взяли, но мне кажется, это ваши домыслы. Я о чем хочу вам рассказать? О том, что у нас есть смс-сообщение для общения. Соответственно, чтобы послать сообщение посредством смс, плюс 7-925-88-88-948, пишите. Вот, значит, и вот Telegram-бот, который превратился в такую доску продажи конкретного автомобиля Алексея ТТ. Иван пишет, если у Алексея Audi, я рассмотрю. Григорий СПБ, мог бы снять очередь в аптеку, толпа на улице, внутрь посмотрел, просто больше 10 человек не пускают, ограничения в Петербурге только завтра снимают. Ну, не знаю, возможно, вам виднее, но я вот говорю, я из своего как бы, окружения таких выводов не делаю, никто не запасается. Я знаю, многие запаслись там в предыдущий раз во время ковида, и вот эту гречку как бы, доковидную или начало ковидную едят до сих пор, ну, это тоже какие-то такие вещи. Вот, чтобы в Телеграм написать, нам, собственно, надо найти в Телеграме Телеграм-бот наш, говорит и Москобот, и, собственно, туда и писать. Телефон прямого эфира тоже нам понадобится с вами. 8495-7373-94-8. Значит, что мы с вами сегодня будем обсуждать? Я, наверное, ничего нового вам не скажу. Тема сейчас одна, увы, да, и будем мы по ней, соответственно, с вами так или иначе следовать. Будем смотреть новости, поскольку идут прямо сейчас события. Я не думаю, что результатов мы с вами дождемся во время нашей сегодняшней встречи, но такое может быть, такое может быть. Значит, что за первое событие? Уже его анонсировали. Юрий, по-моему, вам сказал, это переговоры. Это второй раунд переговоров в России, российской делегации, украинской делегации на этот раз вроде бы в Брестской области. Место опять переносили, время опять переносили, должны были вчера, переехали на сегодня, но вот вроде как встретились, руки пожали. Что известно? Что известно? Значит, в Мединске, это глава российской делегации, сообщил нам следующее, что российская делегация работает над блоком предложений из трех частей. Это касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического. Больше он не сказал ничего. Вот. Представитель украинской делегации Давид Арахамия был и более того сдержан. Он сказал, что программа минимум — это гуманитарные коридоры, далее по обстоятельствам. Это все, что известно о намерениях, но я напомню, в прошлый раз они много-много часов сидели, это было там совсем недавно. Вот, значит, повестка есть, значит, есть что обсуждать. Посмотрим, сколько они посидят и как бы чем это закончится. Трансляции, к сожалению, нет. Если кто-то наблюдал за первыми переговорами, там в какой-то момент белорусское вот это самое агентство Белта начало трансляцию, в какой-то момент зашла неустановленная строгая тетка, которая сказала: ничего, тут вам вот эту самую трансляцию, и отключила ее. Вот, посмотрим. Ну, сегодня ее просто нет. Посмотрим, может быть, будут какие-то сообщения для прессы. Вот. Вообще считаю, что, конечно, результатов каких-то ждать не приходится. Переговоры идут сложно, судя по всему. Судя по всему, что как они пытаются договориться, как они пытаются договориться о месте хотя бы, вспоминается мне то, как я вот наблюдал значительное время какое-то за минскими переговорами. И там тоже, то они английский язык забудут, скажут, мы не понимаем. То скажут, мы на русском не понимаем, принципиальный вопрос для нас. То скажут, у нас полномочий недостаточно. То скажут, там Кучма, он же Кучма заболел. То еще что-то, то еще. Ну, и так далее, и тому подобное. И длилось это, сами знаете, сколько. Вот я какие-то легкие обертоны, да, легкие намеки на это самое поведение здесь вижу. Хотя сегодня тоже обсуждали, почему. Почему они переносят место, почему они переносят время. Значит, вот Ларек пишет, Ларек Марек. Больше всего меня возмущает то, что украинская делегация ведет себя так дерзко. Почему второй раз они приезжают, когда им вздумается? Русские должны их ждать. Сергей Яковлевич, в чем смысл переговоров? Надо заканчивать всю эту бодягу. С националистами нет смысла договариваться. На видеоуроке пожали. Видимо, скоро начнут на Либоке брудершафтить. Не знаю, что такое на Либоке, Григорий из ПБ, напишите. Как можно с этой басотой о чем-то толковать? Стыдоба. Это нам пишет Сергей. Это я зачитываю наши сообщения в Телеграме и в этом. Работаю курьером. У людей истерика. Закупают туалетную бумагу и памперсы в огромных количествах. Вчера был просто в шоке. Два палета, видимо, памперсов одному человеку. Это 200 тысяч. Ну, человек боится. Что я могу сказать? Так, значит, что еще пишут содержательного? Водка белорусская, это на Любоке, Григорий СПБ пишет. Ну, вы знаете, я человек не пьющий, поэтому это... Кот говорит, с фашистами не договаривается, они тянут время, чтобы... Это Глен пишет, успели поставить летальное оружие им из ЕС. Вот вы знаете, по поводу летального оружия. Тоже там Норвегия передает 2000 чего-то там гранатометов. Из, не знаю, из какой-нибудь там другой европейской страны поставляют там то-то. А как вот авторы этих новостей себе это представляют? Нанесен удар по аэродромам, в том числе для того, чтобы сделать невозможными цепочки снабжения. И насколько я понимаю, что все аэропорты так или иначе чувствуют себя плохо. Вот 2000 этих самых... Ну, норвежских гранатометов или что там, никак доставят. Ну, то же самое касается той самой толпы каких-то этих самых наемников, добровольцев, да, как назвал Зеленский, иностранных добровольцев, которых аж на 16 тысяч какие-то должны приехать. Они как приедут-то? Вот. А по поводу оружия, вот сегодня один военный эксперт, да, поделился мнением, что, скорее всего, это легализация того, что поставлено раньше. Потому что они могли не знать, что у них на территории, где-нибудь на Яворовском полигоне находятся, ну, какие-то ящики, да, потому что если их передали бы тогда, украинский прапорщик уже бы давно решил бы этот вопрос. Помните, как взрывались, где эта база взрывалась? Несколько раз она... База хранения вооружения. Вот. Ну, короче, произошла бы усушка утруска. Вот. А в данном моменте просто вот какие-то, видимо, ящики могли прямо сейчас переходить. Сухопутная граница открыта с Европой, автобусы и поезда ходят. Стратегический инвестор пишет. Балаклея, Владислав, спасибо, это Балаклея. Вот. Стратегический инвестор, рассказываю. Подобные поставки, их видно. Их видно с неба. Их видно там со спутников, да? И я думаю, что вот... Вы же знаете замечательные все эти ютуберско-блогерские разведывательные организации, которые Россию в чем-либо обличают по открытым источникам. И если вот 200 из Хорватии условно могут приехать, да? Там, тем же самым пассажирским транспортом, то когда вы повезете БК, ну, это видно. И, соответственно, летают ракеты-то, и по таким вопросам могут прилететь, это все понимают. Вот, поэтому большие у меня сомнения по поводу этих поставок летального, нелетального и прочей, допомоги. Вот, но мне кажется, выражаю я в этом определенные сомнения. Могу ошибаться, правда говоря. Мы эту часть границы, конечно, не контролируем, но мы небо контролируем. То есть у нас, если до Ивано-Франковска долетало, то и туда долетит. Посмотрите на карту, это не так далеко. Все в Икею ломанулись, считает Катя Катерина. Икея, по-моему, прекратила с нами взаимодействовать. Кстати говоря, тоже несколько месяцев я читал, как люди с Икеей сражаются. Все думал, чем это закончится, да, там заказываете вы кровать, была история, а у Икеи как-то странно это. То есть в магазине одно, да, а за доставку отвечает другая какая-то часть, не то Икеи, не то подрядчики. И, в общем, вы заказываете кровать, вам привозят пол кровати, и тишина. Вы начинаете ее собирать, у вас деталей не хватает, вы звоните, часами не дозваниваетесь. И там чехарда, много-много таких историй. Я вот читал, как люди мучаются. Но вот мучения прекратились. Ругают Икею, ругают Икею. Я вам просто напомню, что там другой бизнес. Там другой бизнес, там ваша задача приехать в магазин и по нему походить несколько часов, купив себе много всякого нужного, приятного и не очень нужного. Вот. А то, что вы через интернет натыкали только то, что вам нужно, это ломает бизнес. Поэтому, собственно, приоритета в интернет-доставках не было. Но мы не про нее. Она отказалась сегодня с Россией и Белоруссией, по-моему, работать, поэтому... И в Икее вряд ли люди едут. Хотя вот Григорий... Вот Сергей пишет, с октября по февраль кровать ожидал. Виталий. Дико бесят люди, которые сегодня ломанулись в Икеа. Против нас вводят санкции, а люди-идиоты бегут к ним и платят деньги. Идиот. Виталий, да вы знаете, ну это же обычная, обычная история, потому что... как вам объяснить-то? Люди движимы эгоистичными своими какими-то позывами и совершенно не предпринимают вот такие действия, да, они не связывают себя ни со страной, ни с чем. Не успел докупить полкухни, не успел докупить, пишет Андрей. Хватит истерить, Владислав Эдуардович, просто бизнес не может работать с такими скачками курса и разницей с курсом ЦБ и биржи. Сейчас успокоится курс, повесят ценники и откроются. Вот, люди купили квартиры, теперь их обустраивают. Людям нужно решать свои коммунально-бытовые вопросы. Я тоже не успел докупить. Вы знаете, что я могу сказать? Что я могу сказать? Продаю квартиру, пишет Арман. Кто хочет прощаться с кэшем, добро пожаловать. Вы знаете, вот, ну, вообще, по ситуации, конечно, мы там и за переговорами сейчас последим, и обо всем поговорим, но... мне кажется, что сейчас вот время, когда не нужно делать ничего. Ни продавать, ни покупать, ни скупать. Потому что вот все эти там компульсивные-импульсивные действия, мне кажется, они крайне вредны как бы для психики. Потому что это потом и сожаление. Вот, и это, ну, честно говоря, не знаю. То есть можно объяснить там рациональной мотивацией купить там 50 комплектов ТО, да? Вот как кто-то из слушателей пишет. А смысл какой? Вот. Ну, ситуация настолько в динамике, да, что, мне кажется, любое действие, да, оно не, с непредсказуемыми последствиями. Вот. Шведского в Икее только придурочное название. Значит, поэтому действительно, давайте вот переждем какое-то время, вся эта чехарда сейчас закончится, да, я думаю, что можно будет делать какие-то выводы. Какие потери у чеченских стрелков? Разные данные от двух человек до двух батальонов. Я не знаю. Давайте ориентироваться на ежедневные, которые по несколько раз в день выходят брифинги Минобороны с генералом Коношенко. Мне кажется, это наиболее достоверная информация. Другой у нас нет. Потому что тут девятый вал фейков, которыми наполнены вообще все источники информации сейчас, да, соцсети, там, чатики и так далее. Но я считаю, что тоже нет особо смысла, да, в это все вникать, обсуждать и так далее. Фейкометы, цепсошники выдыхаются. Все фейки все больше не продуманы, явно деланы в спешке. То у них пленный танкист не помнит номер своей части. На вопрос на задаче, а задача выдает эпичное. Я в конце колонны ехал. Ну и, короче, много-много ошибок. Да смысл в том, во-первых, ЦИПСО накрыли, слава богу. Все три, их сколько было, да, их, ну, их уничтожили. Значит, почему не блочит WhatsApp, Алексей ТТ спрашивает. Интересный вопрос, я сейчас на него отвечу, даже себе выделю. Вот, ну, насколько я понимаю, ЦИПСО ЦИПСОй, да, а брошены колоссальные силы на создание фейков для нас с вами. Вот, нас просто как из ведра их ими поливают для того, чтобы мы, соответственно, вошли в какое-то там, состояние сомнения духа, начали совершать всякие глупости, да, нерациональные действия, вот поэтому и звонят по телефону, и пишут в соцсети, да, и все, что только не делают, ну вот, и вижу, что это, конечно, это подготовленная история. Он, Илья, пишет, трупы на видео оживает. Я вот вам рекомендую вообще вот все не увлекаться. Алексей, почему не блочит WhatsApp? А WhatsApp, мы знаем, да, это часть компании Meta, часть, ну, Facebook, да. Вот почему, соответственно, он работает, хотя по логике всех этих компаний, например, компания Oracle заявила, что в России приостанавливает деятельность. Почему WhatsApp работает? Выскажу, возможно, конспирологическую теорию, да, но вот я так считаю, что нет смысла отрубать нам с вами WhatsApp, потому что мы тогда какую-то серьезную часть фейков не прочитаем, потому что это транспорт доставки до нас угроз, вот тех самых замечательных, в кавычках, предложений о том, что матери пленных должны поехать сами забирать их, да? Это отрежет канал для звонков по различным подменным номерам. Меня вот сегодня знакомым звонили, вот, спросили, причем номер был казахстанская, видимо, симка была. Спросили его по имени-отчеству, он сказал, что нет, родственник, да, немного там что-то наврал с какими-то данными. И ему сказали его самого, ну, поскольку он родственник, приехать труп забрать, да. Вот он очень удивился, потому что, говорит, я-то ощущаю себя живым, а оказывается, я погиб, да. А, то есть старую базу какую-то военнообязанных они добыли, и вот, соответственно, по ней звонят. Константин Нарлы считает важным уточнить, что название в ИКЕ — это шведский топоним. Ну вот, собственно, я Алексею начал отвечать, да, почему не блочит WhatsApp. Я вот считаю, что они не будут резать свой собственный транспорт доставки дезинформации до нас. Вот. Еще интересная тема, я вот реагирую на сообщение, там оно содержит рекламу одного магазина, да, где резко подняты цены, да, были с формулировочкой, что все подорожает, все подорожало, да, простую логику я не буду излагать про то, что они поднимают цены, оно еще не подорожало, да, оно закуплено по старым курсам, да, в старых поставках, поэтому не очень логично повышение. Ну и вот эта тема есть не только в одном магазине электроники, да, она есть в ряде других, и где-то это какая-то вообще бессовестная история, да. Я считаю, что вот мы с вами наблюдаем то, что можно назвать таким коммерческим мародерством, когда люди понимают, что сейчас будет волна паники, что сейчас люди будут компульсивные покупки совершать различного рода, да, и, соответственно, во-первых, создают сами ажиотажный спрос, говоря, что вот эта фигня сейчас закончится, ее осталось 3 штуки на город, вот, а во-вторых, там поднимают цены и занимаются вот, ну, спекуляциями прямыми, да, вот кроме как мародерами их не назвать. Ну, отдельное явление, увы, да, соответственно, призывать к сознательности. Я не думаю, что имеет смысл какой-то, да, потому что спрос в том числе рождает это предложение, спрос панический. Вот, но думаю, что будет у них какая-нибудь замечательная награда. Резко перестали звонить из служб безопасности банков. Уже больше недели нет ни одного звонка. Все силы брошены на фейки, Александр пишет. Александр, не только в этом деле дело, а в том еще, что накрыли эти самые центры спецоперации, да, которые стояли за обзонами Сбербанка. Я вам больше скажу. Я по старой памяти слежу за рядом чатиков в Телеграме, в том числе, с антиваксерами, где жили антиваксеры, которые нам рассказывали, как там все плохо в Казани, Рязани и так далее. Они, во-первых, переименовались теперь против вакцинации и войны и перешли просто, ну, наполовину, как минимум, на украинскую мову. И пишут там, уже не притворяясь жителями Рязани и Казани. Вот. «У меня нет знакомых, — пишет Павел, — запасающихся и тратящих деньги. Наоборот, все деньги кладут на депозиты под 21%. Виталик считает, что если вы не поднимете цены, когда поднимает производство, то вы высушите склад». Ну, наверное, есть какая-то внутренняя логика. 022 пишет: «Как вы относитесь к оправданию советских репрессий с сохранением целостности территории?» Не очень понимаю. Разверните тезис. Так, значит, пытались звонить из банка вчера, правда, уже не с московского номера, а через Viber. Алекс Д. вот объясняет мне, про коммерсантов не совсем так. Дочитаю это сообщение после выпуска новостей, давайте сейчас узнаем, что там еще нового произошло, может быть, что-то с переговоров скажут и продолжим сразу.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, четверг, 3 марта, год 2021, обсуждаем спецвыпуски, все новости, все обстоятельства спецоперации вооруженных сил Российской Федерации по помощи Донбассу. Начал сообщение, да, обсуждали мы коммерсантов, которые, на мой взгляд, занимаются таким гражданским мародерством, Ну вот. И, собственно, что пишет нам Алексей Д. Про коммерсантов не совсем так. Да, вы правы, продукция закупалась раньше, но крупные сети покупают продукцию в отсрочку платежа и платят по курсу на дату оплаты, а не на дату закупки. Разница между закупкой и оплатой доходит до 100 дней. То есть ту электронику, например, что сейчас лежит на витринах, завезли, в лучшем случае, еще в январе, а платить будут по текущему курсу, поэтому и цены поднимают. Есть подонки, конечно, но далеко не всегда поднятие цены происходит от жадности. Ну, я не знаю, честно говоря, но если ты знаешь, что там у тебя такие обстоятельства, ну, не торгуй, ну, жди. Ну, потому что это как-то, мне кажется, не очень правильно. Нет звонящих со Сбера с самого начала операции. Такое ощущение, что их накрыло в первый день. До этого прям достали. Звонили из Грузии. Банк РФ призывает снимать кэш с пластика. А, ну и так далее, и так далее. Не торговать не поможет. Платить за товар все равно придется. Владимир, меня... не только Владимир уточняет, что я еще в 21-м году живу. Да, оговорился, бывает. Так, значит, как вы думаете, кому отдадут частоту вещания «Эхо Москвы»? И не знаю, честно говоря, не думаю об этом. Не знаю, почему это вас так беспокоит. Вам точно мастер не отдадут. Вам точно не отдадут. Вы же там занимаетесь искусством, вот и занимаетесь дальше. Значит, по цветам одинаково пишут. Границы на поставку закрыли, наши российские производители цветов тоже не отстают и ставят цены на уровне Голландии, а то и выше. Вот вам и поддержка. А люди считают, что это магазины навариться хотят. Стоимость цветов стремится в космос. Ну, вы знаете, мне вот, ну, не принципиально, кто хочет помародерить, да, на беде фактически, да, на том, что люди ведут себя не очень адекватно и лихорадят всю, как бы, ситуацию. То есть тут, наверное, все хороши. Вижу много звонков, но давайте обсудим. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Слушаю вас, говорите, алло.
Александр, добрый вечер, Андрей, Москва. Я, наверное, действительно принадлежу тоже к числу тех людей, которые вы, ну, может быть, огульно, может быть, все в сердцах нас назвали мародерами, потому что работаю в сфере FMCG, я тоже вынужден сейчас...
Давайте для слушателей расшифруем. FMCG — это товар народного потребления, если по-русски.
Совершенно верно.
Fast Moving Customer Goods, я даже расшифрую за вас.
Вот, и я, в принципе, прекрасно понимаю моих коллег по бизнесу, которые оказались в той же ситуации, как мы с вами. Мы, ну, по крайней мере, да, я по себе скажу. Я, с одной стороны, продавец, с другой стороны, я потребитель. И я прекрасно понимаю, что я буду покупать те товары, за которые я готов платить. И я буду, с другой стороны, выставлять ту цену на товар, за которую готов платить мой потребитель. Если я вижу, что потребитель не покупает у меня товар и не готов за него платить эти деньги, я либо этот товар просто сниму с продажи и не буду его продавать, возможно, создавая некий дефицит и не давая потребителю выбор. Но, с другой стороны, потребитель у меня его не покупает. Либо я снижу цену, и тогда потребитель будет покупать этот товар.
Но это вы мне говорите в отрыве, так сказать, от ситуации. Сейчас потребитель, а он готов на неадекватные поступки, да?
Безусловно.
Вот, и безусловно, этим, собственно, да? И пользуется. Ну, правильно, да? То есть, если сейчас у вас есть, допустим, я не знаю, 10, ну любую единицу назовите, 10 стульев, да? Ну, вот допустим, эти стулья там стоили до, там, скажем, по 100 рублей. Вот, вы понимаете, что следующая закупка у вас, судя по всему, будет там не по 100 даже рублей, это ваша розничная цена.
По 130.
Допустим, да, по 130, да. Поэтому вы те стулья, которые у вас есть, ставите 150, чтобы точно выйти с прибыли, потому что понимаете, что человек, ему 300 раз не нужен был этот стул, но он боится. Он не понимает, что дальше. И он купит у вас 3 стула по 150, вы купите по 130, поставите их потом по 170, и вы нормально в марже.
Маленькая ошибка у вас здесь, Александр. У меня нет гарантии, что я куплю эти стулья по 130. Я их могу купить по 100, а могу купить по 180.
Гарантия у вас есть того, что потребитель-то останется на ваши стулья?
Вот, это то, с чего я начинал. Если потребитель на моих стульях не останется, значит, я привезу аналогичный продукт, который нужен потребителю, либо снижу всю свою маржу до такого уровня, который будет востребован потребителем. Ребят, ну это извините, экономика.
Ну, хорошо, а когда это произойдет? Ну, то есть, когда вот наступит какая-то условная стабилизация...
Слушайте, но мое мнение, хотел бы ошибаться и хотел бы сократить этот срок, но мое мнение, весь март нас будет лихорадить и колбасить вот просто по-взрослому, начиная от бирж и заканчивая...
Ну, то есть, условно, я к вам приду там в конце апреля, мы с вами сойдемся за стул на 135.
А в конце апреля мы посмотрим стоимость валюты, мы посмотрим курсовую разницу, и мы поймем просто, а хватит ли вам денег...
Да, хотя бы на полстула, да?
Совершенно верно. Либо хватит ли мне денег перевести этот стул для вас, который, возможно, в конце марта вам реально уже понадобится.
Ну, либо не понадобится, да?
Либо не понадобится, да.
Либо я буду искать похожий стул на Авито.
100%. Кстати, те, кого в сердцах люди называют барыгами, перекупщиками на Авито, намного сейчас более тонко чувствует рынок, чем, действительно, не буду приводить пример своих коллег по рынку, которые, мягко говоря, неадекватно завышают цены, хотя, повторюсь, я могу их понять, потому что мы в бизнесе проходили разные периоды, разные годы, и понимаем, что здесь надеяться реально только на себя.
Ну, то есть, страна гори огнем, самое главное – прибыль со стульев. Я правильно вас услышал?
Понимаете, в чем дело, Александр? Вы же, смотрите.
Я намеренно утрирую, если что, но вы понимаете же.
Я попытаюсь не эмоционально это воспринимать. Дело в том, что страна состоит из людей. И от благосостояния каждого человека зависит благосостояние страны. И если мне будет плохо, или вам будет плохо, не факт, что от этого будет хорошо стране.
Вы значение слова «мародер» точно понимаете, нет? Вот он увеличивает свое благосостояние за счет других не очень законным способом, иногда силовым, иногда вынуждая людей, соответственно, с ним делиться.
Вот смотрите, в том, что я рассказал, где находится отсутствие закона?
Ну, я думаю, что это нарушение закона. Я не погружался, думаю, что право потребителей точно нарушено.
А здесь включается ФАС, который я глубоко уважаю, с которым я в таких ситуациях готов 100% сотрудничать. И только ФАС может определить степень нарушения. Если коммерческая компания нарушила правила, нарушила закон...
Короче, не смейте нас судить, пусть вас разбирается. Позиция понятна, при всем уважении она не близка. Может быть, я не в том бизнесе не работаю, да? Ну, не в этом бизнесе работаю, поэтому, не понимаю, честно говоря. Всем плохо, да, с другой стороны. Вон, кому-то айфонов не досталось. Ну и там, кто-то памперсы палетами закупает. Вот, но по сути говорить о том, что моя... прибыль, да, она вперед интересов страны, потому что интересы страны состоят из моей прибыли, но это немного недальновидно, честно говоря. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Александр Николаевич, вы, сколько я поняла, техника подорожала еще до всего этого.
Не, она подорожала, она подорожала как-то, а вот сейчас она подорожала совершенно бессовестно.
Да нет, она не как-то подорожала. Мы числа 18-19 покупали ноутбук в подарок. Точно такой же, как мой. И когда мне его ребята дарили, это был 20-й год, на 23 февраля, он стоил, я сейчас не помню, но 1108-110. А в этот раз мы его покупали, он уже стоил 136 тысяч.
Я думаю, что сейчас он стоит 350.
Ну, продавать я его не собираюсь.
Я не про это, я про... Ну, просто, что сейчас цены вот такие, а может быть и больше.
Что касается цветов, заказывали сегодня. Ну, некоторые немножко подорожали, например, фрезии. Но мы заказывали для дома.
Смотрите, 836-й пишет прямо сейчас, комментируя разговор мой с предыдущим слушателем. Насчет цветов. Вчера в Ашане купил розы, Нидерланды. Доставка, правда, через Дубай. А цена вполне нормальная, Ашан французы.
Ну, не знаю, мы сегодня заказывали с доставкой завтра. По крайней мере, то, что мы оплатили сегодня, это та же цена, которая была всегда. Ну, как обычно зимой бывают цены. Когда цветы в основном выбор. Меня другое беспокоит. Если бы знали, как мне надоели эти звонки с угрозами. Причем звонит вот этот типа автоинформатора. Изнасиловали меня, особенно Бельгия. Но это я еще переживу. А сегодня звонок, я смотрю, господи, кот Мельбурна. И вижу, что не Борька внук, и не Мариша его жена, и вообще не кто-то из своих. Ну кто же из Мельбурна-то может звонить? То же самое. На приличном русском языке, только с буквой «Г». Что там со мной обещали сделать, я себе такого даже представить не могу. Но так надоели, Александр Николаевич. Мне уже ребята ставили какую-то защиту от этих звонков. И все равно она не срабатывает, все равно они прозвонили.
Ну, информационная война идет.
Да.
И причем, знаете, я что отметил? Смотрите, извините, что перебиваю, но хочется как бы ваше мнение по такому вопросу услышать тоже. Поэтому я вот какие-то вводные направляющие даю. А, мне кажется, я, вернее, делаю выводы из всего происходящего, что раньше они вот как-то, собственно, пытались... там, в публичном поле, в социальных сетях, где-то в комментариях, где-то в Ютубе, то сейчас пошла целевая работа просто по людям, да. Людям пишут в мессенджерах, им звонят по телефону, им пишут в соцсетях в личные сообщения. То есть идет, ну, вот попытка деморализации уже людей, воздействия на них. И с санкциями также. Вот мы там смотрим на санкции, ну, там банки, ладно, понятно. Но кошек-то почему не пускать на выставку? Вот кошки каким боком вообще ко всей истории, да? Сегодня российским кошкам запретили выступать в Международной кошачьей ассоциации.
Да,
и котятам. Какой-то дуб, да, наш какой-то, видимо, хороший дуб там из какой-то вот этой, из конкурса великих деревьев выкинули. Ну вот реально абсурд
упал,
уже какой-то.
Который еще помнил, был знает кого, уж не помню, кого, чуть ли не Тургенева. Александр Николаевич, а какое вот это отношение имеет к нашим паралимпийцам?
Вот, ну, то же самое. То допустить, не допустить.
Ну, это вообще скотство, по большому счету-то. Ну, вот скотство. Просто. Ладно бы обычный олимпийц, а тут паралимпийц.
Я там слышал еще более чудовищную историю. Какая-то онкологическая ассоциация сказала, что детей онкологических из России брать не будем. Вот, но я детали не знаю, но вот такую тоже информацию
это я тоже слышала, я сейчас пытаюсь это выяснить, потому что у меня тут личная заинтересованность, мне надо мальчика одного из детского дома пристроить на операцию, ну, как минимум в Израиле. Хотелось бы в Германию, но как минимум в Израиле, я думаю, что у нас получится хотя бы в Израиле. Я думаю, что там то ли агония, то ли они нас вообще всех держат за идиотов, за бубу хвостатых, которые только что откуда-то слезли, пусть даже с того же дуба. Ничего не понимаю, что здесь живет народ адекватный. Но, может быть, в масти своей, может быть, кроме меня и то всего возраста.
Не, ну эта задача же, она, ну, цель-то понятна, да, ввести...
Я не знаю, вот со всеми, с кем я общаюсь, у нас паники нет. Не было и не будет. Меня уже давно ничем не напугаешь. Карточками. Я выросла при карточках. Я 2,5 года жила при карточках после войны. Я вот сколько себя помню, я помню, я себя 5 лет. До 10 лет я жила при карточках. Ничего, выжила. И вот, слава богу, дожила. Ну, меня ты уже ничем не испугаешь. И я не позволю, чтобы кого-то запугали моих близких или моих родных.
Ну, тем не менее, пытаться будут, есть люди, на которых это действует.
Будут, так всегда пытались. Я уже сегодня вспоминала, сколько я лет живу, только нас каждый, не то что год, а все время чем-то пугают. То одним, то другим, то пятым, то десятым. Ну и что дальше? Ну вот дальше-то что? Ну напугали, и дальше что? Вон Борис Джонсон вчера заявил, что мы вводим санкции, которые должны дойти до каждой семьи, до каждого российского гражданина. Чтобы он почувствовал, ну и перефразируя, его взвыл. Наш русский человек. Неважно, какой он, русский, еврей, татарин, он будет, неважно, я имею в виду россиянин. Ну чем он нас запугает-то? Мы же столько раз пуганные всем.
Не, ну кого-то запугает.
Ну запугает тех, кто или глупый, Или слишком податливый, не знаю.
Я бы не называл людей глупыми, потому что, ну, колоссальное давление. Ну, представьте, ну, вот, собственно, мы с вами, да, что-то уже в жизни видели. Вы так колоссальное, да, количество событий видели. Я что-то тоже повидал, да. Но я понимаю, что рано или поздно, так или иначе, это закончится. Буду я в этом участвовать, не буду я в этом участвовать. Буду я от этого страдать, не буду я от этого страдать. Оно в любом случае закончится, да. Причем, ну, есть предпосылки, да, считать оптимистично, что это закончится достаточно оперативно. Ну, вот что мне переживать? А человек молодой, да, он кроме мультиков не очень много в жизни видел. Вот у него там первая, вторая там работа, да, в жизни после вуза. Еще какая-то такая ситуация. А если он там ребенка родил, ипотеку взял, а ему, и вообще в жизни-то он, ну, особо у него изменений не было-то, да, каких-то таких неприятных. Ни Павловской реформы, ни других красивых там гайдаризмов, да. Вот. А у него случается сначала ковид, а потом такое. Ну, конечно, у него будет там шок-катастрофа. А еще ему позвонят, расскажут, что, соответственно, он должен жизнью расстаться насильственным образом. Вот, поэтому я думаю, что вполне себе.
Когда маленькие дети, конечно, волнение родителей всегда обосновано. Ведь у меня же они тоже родились не взрослыми. Они же тоже когда-то родились маленькими, правда? Но первое, что делаешь, это сосредотачиваешься на том, чтобы все сделать для своего ребенка. И какой может быть страх перед каким-то пуганием? У тебя страх только за ребенка. Ты уже ни за что не боишься, кроме собственного ребенка. И когда тебе говорят, что мы тебя обстреляем, я возьму винтовку и пойду сражаться за то, чтобы мою дитё не обстреляли. Вот у нас молодежь, они, правда, вот пока бездетные. Так и вообще все равно. Говорят, да, бабушка, зима не лето, переживем и это. Ну, они совершенно спокойно относятся. Те, у кого дети, да, сосредотачиваются. Но чем больше паники, тем хуже будет и вам, и вашим детям. Я дважды в своей жизни видела панику. Дважды. Это страшно. И поэтому пока у тебя более-менее холодный ум, ты выживешь. И будешь, для того, чтобы выжить, надо быть реалистом. Не оптимистом, не пессимистом, а именно реалистом. Будешь оптимистом или пессимистом, точно не выживешь. Надо быть реалистом, смотреть на вещи реально. Пока мы, слава богу, держимся. Я не думаю, чтобы уж Путин был настолько некомпетентен, чтобы не смог посчитать, что мы какое-то время продержимся. Ну, вот не верю я в это.
Вы знаете, я читаю много разного, да, и западного, и нашего, и вот что даже люди, скажем так, мягко говоря, настроены скептически, если не сказать враждебно, они говорят, что, ну, из доллара вышли, подготовились, накопили денег, особо сейчас не дотянешься-то санкциями, да, вон, пытаемся, да, вот, ну, то есть они делают, да, тоже какие-то выводы схожие, посмотрим, честно говоря,
ну, что загадывают. Ну, простите, но судя по тому, что все новые и новые санкции, значит, первые не дотягивались, пошли новые.
Ну, на кошек уже, на кошек покусились, на котиков, на святое.
У меня единственное, что сегодня хорошая новость, я услышала, нет, вернее, прочитала, что наши блокировали Бородянку. Это Киевская область, это очень недалеко от Киева, километров 50-60. Мы там с подругой в свое время лежали в госпитале. Там еще был дом престарелых, я ходила к Коломойскому в свое время просить ремонт, деньги на ремонт этого дома престарелых. Это было давно, наверное, год 10-11. Я очень буду рада, если освободят Бородянку. И вообще, если я доживу, первое, что я сделаю, я поеду в Киев. Пусть на четвереньках, пусть на машине, но я попытаюсь попасть в Киев. Я очень скучаю по Киеву. Очень, Александр Николаевич. У меня прям тоска какая-то звериная вот по Киеву.
Ну, я надеюсь, что сможете съездить с Киева в Киев, причем достаточно скоро. Спасибо, Анна. Спасибо за вашу позицию. Всегда вас рада слышать. И вот еще из таких обстоятельств, которые не являются там центральной какой-то линией повестки, но, тем не менее, у меня есть одна гипотеза, хотел с вами поделиться. Да? Вот стало много премьеры Индии в новостях, да, и в том числе, что Индия будет своих граждан вывозить там из Харькова через Россию и так далее. И вот я смотрю, значит, две новости подряд. Байден в четверг собирается ввести санкции против ряда российских олигархов и их семей, в том числе запрет на поездки в США. Ну, допустим. И следующее буквально. Госдепартамент США изучает возможность введения санкций против Индии из-за покупки российских вооружений. Вот точно вам говорю, да, против... Ну, то есть, американцы понимают, что с Индией есть у нас общение, да, и что они, в общем, скажем так, не разделяют американскую оппозицию во всей ее полноте и красоте. Тоже ТАСС пишет. Боррель осудил блокировку телеканала «Дождь» и «Эхо Москвы», но ничего не сказал про РТ и «Спутник». Ну, собственно, дальше заголовку можно не обсуждать уже. Вы в эфире, слушаю вас, говорите «Алло». Ну или не «Алло», ладно. Вы в эфире, слушаю вас «Алло».
Добрый день, Виктор Масло. Уже вечер, на самом деле. Хотел сказать, ребята, не переживайте, на самом деле. Это, знаете, как напоминает какой-то наркомания, еще что-то, нам было очень хорошо. Но пора слезать, пора свою судьбу брать в свои руки. Да, будет тяжело, будет ломка, но ничего, выживем, будем сильнее.
А на чем мы, по-вашему, сидим? Вот что является тем самым сладостным импорт. Наркотиком? На импорт. Импорте?
Импорт. На Макдональдс, на Коле, на Инфинити, на Мерседесах, на БМВ.
Но вам же скажут, смотрите, вы что, хотите, чтобы мы, как Северная Корея, в суконном ходили и рисом питались, и все?
Ну, а что, в Советском Союзе только рис жрали?
Я не знаю, честно говоря, чем там.
Ну, смотрите, и фототехника была, вспомните, фототехника, и телевизоры, и радио. Да все было, на самом деле. Да, ну, уж качество было не европейское, там и прочее. Те же самые автомобили без кондиционеров. Ну, сейчас-то все-таки...
У вас был автомобиль при Советском Союзе?
Вы поймите правильно, я 89-го года, я достаточно молодой.
Ну, то есть вы при Советском Союзе, получается, не жили? Я вот чуть-чуть
читал,
пожил.
Не жил, но читал, то интересовался.
А я вот жил, и могу сказать, что ваши высказывания, ваши эти самые, то, что вы почитали, немного не соответствует действительности. Но мы не об этом. В том, что... Действительно, нам нужно будет хотя бы на время как-то привычки поменять, да, это будет, скорее всего, болезненно для многих, это правда. Вот, ну, я предполагаю, что лучше как-то поменьше об этом травмироваться, поскольку это неизбежно, как мне кажется, по крайней мере, на какое-то время. Здрасте, убер-анархист.
Да, добрый вечер, убер-анархист. Александр, а помните, я вам говорил, что война будет лучшей вакциной от ковида, а вы не я?
Я не верил в войну до последнего, да, и, собственно, я, как бы, мне несложно это признать, потому что это факт. Я считал, что и никто ничего не признает, потому что Минск, и, соответственно, никаких таких событий не будет. Вот если вы, соответственно, считаете, что вы все спрогнозировали заранее, вы могли бы тогда, наверное, дать нам советов, и мы бы сейчас все золотились на какой-нибудь крипте, на золоте, на чем-нибудь. Но вы, видимо, советы оставили себе. Сейчас ко мне приходите и говорите. А помните, я говорил? Я-то помню. Толку-то с того?
Ну, толку от того, знаете, смотрите, как...
Так вот, я не знаю, какой толк. Вас спрашиваю, скажите.
Ну, надо думать вперед. Вы и все тогда предпочитали не думать вперед, не думать, чем закончится принуждение носить маски. Носили маски, носите каски. Вот так это работает. Но мы не хотим этого признавать.
Значит, а сейчас-то мы что должны признать по вашей гениальной стратегии?
Да мне сейчас, знаете, вообще, вот когда там на ваших передачах говорят, а что это у людей глаза стеклянные стали, что это они боятся чего-то. Понимаете, вот у меня дочь, она работает в IT. Очень круто работает. Настолько круто, что они начали запускать проекты с Западом. Короче, поглощать Запад начали.
У нас 20 секунд до новостей, можно как-то содержательнее? Да.
Ну, в общем, моя дочь сказала, я не вернусь вас на родину. Я не обниму дочь, не обниму внуков.
Ковид виноват?
Из-за того, что мы решили освободить Хохлов, который захватил...
Я понял, но я не понял, при чем здесь ковид. У нас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, четверг, 3 марта, 22 год. Продолжаем с вами обсуждать происходящее. Происходящего много, идут переговоры. Я так понимаю, что или начался, или скоро начнется совбез наш. Да, тоже будут новости какие-то, увидим. Увидим нечто. Ну вот, ну и по поводу переговоров, да, я уже сказал. Кстати говоря, что вы думаете по поводу переговоров? Потому что я вот видел в телеграме нашем, в телеграм-боте высказывание, что нечего переговариваться, не с кем, нечего обсуждать, надо там продолжать и так далее. Давайте по телефону обсудим. 8495-7373-948. Не все же нам прибыль там из Тули обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Владислав меня зовут. Ну, я думаю, что переговоры это пустое, наши просто соблюдают формальности, чтобы потом нас не обвинили в том, что мы не пытались. А вот хотел бы ваше мнение узнать, знаете, по какому вопросу. Вот чего мы делать-то будем с этой Украиной? Вот выборы мы там не будем проводить, оккупировать мы ее не собираемся. Значит, должна быть какая-то сила, которой мы можем передать власть на Украине, и которая способна эту власть удержать. Вы эту силу знаете? Вот лично я нет.
Ну, у меня вопрос, она кому должна-то?
Наша власть?
Нет, вы говорите, должна быть.
Эта сила должна быть, иначе передавать некому. Иначе кто подхватит там власть, если мы ее оккупировать не собираемся и выборы проводить не собираемся?
А с чего взяли, что мы выборы проводить не собираемся? Лавров сегодня сказал.
Это же Песков сказал, да вы что?
Вот Лавров сегодня сказал, что как будет жить Украина дальше, должны решать населяющие ее народы, да? То есть это вот в вашем понимании, как они эту волю должны выразить?
Не знаю, вот Песков сказал, выборы мы проводить на Украине не будем.
Ну потому что, может быть, их будут местные проводить, мы-то
прошли. Так вот кто? Так вот именно, кто будет проводить-то? Где та сила?
Да вы знаете, сил там полно. Вот вчера, да, на нашей радиостанции Николай Янович Азаров, по-моему, был, да? И я таких Николай Яновичей вам назову с десяток, да? Там, включая Медведчука. Который, кстати, что-то давно про него не слышно. Где он там, что он? Вот, есть, да, и там про Олега Царева говорили, да, тоже я хорошо с ним знаком. Еще там назывались фамилии. Я думаю, что, ну, преждевременно, да, сейчас как-то пытаться там для себя однозначно решить этот вопрос. Ну, вот, правда, преждевременно. То есть можно потеоретизировать, ну, например, давайте так. Донецкая и Луганская народная республика, да, признаны в границах их конституционных, да, их конституционная граница — это области. Ну, в общем, разобрались, да, с этой частью понятно. Что дальше? Дальше, я не знаю, там, какие-то, соответственно, временные администрации существующих администраций, не военных или каких-то еще, да, ну, как-то, да, потом, соответственно, самоопределение. Самоопределение должен быть какой-то инструмент, механизм, референдум, например, я не знаю. Вот, ну и так далее, да, то есть тут множество вариантов. Ну, вот, может быть, какое-то время, да, будет какая-то там администрация, я, честно говоря, вот, ну, я могу много нарисовать вам вероятностей, но сам считаю, что любая из них, ну, не обладает ни привлекательностью, да, ни, там, справедливостью, мы же все за справедливость, да, ни, соответственно, там, полноценной реалистичностью, потому что что будет, на самом деле, не знает никто, ну, по крайней мере, из там, нас с вами, как обывателей, да, или там, не являющихся военными, да, не являющимися людьми, которые принимают решения по этому вопросу. Медведчук сбежал из-под ареста, из-под домашнего, он, видимо, в розыске. Ушел в неизвестном направлении, да, это уже не вчера было. И вы правда верите, что на свободных выборах после этого всего выберут Царева или Азарова? 638-й спрашивает. Да нет, конечно, я знаю, что выберут Турчинова, Яценюка, Порошенко, Мосийчука, Зорна, Шкиряка и прочих вот этих ребят. Конечно, их выберут. Какой вопрос? Вам просто возвращаю ваш аргумент. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
У меня такой вопрос. Ну, точнее, даже, скажем так, размышление. Вот мы видим некоторые кадры из разных городов, в том числе и восточных областей, и южных областей Украины, куда наши парни заходили, и где находятся мирные жители, которые говорят, мы вас не ждали, парни, возвращайтесь домой, там, не знаю, грубо говоря, Купинск, Украина. Я понимаю, что у нас пропагандистское главное сообщение, то мы освобождаем Украину от нацистов, но люди там жившие, они, ну и живущие, они не относились к своей власти как к нацистской, к националистической, короче.
А как вы думаете, жители Германии относились к своей власти как к нацистской? Вот они в магазин ходили, хлеб покупали.
Вот. То есть получается, мы этой спецоперации берем на себя бремя еще там лет, ну, многих лет впереди, взращивать, грубо говоря, адекватное население страны.
Нет, неправильно. Но вы же, вот пока Википедия не закрылась, да, она какие-то тенденции к тому тоже испытывала на днях, я видел там объявление. Да. Сходите, почитайте, что такое денацификация, кто и как ее проводил. И в результате чего? Вас ждет много нового, да, вот правда. Например, ну, давайте я расскажу, тема интересная, спасибо за ваш вопрос. Значит, как я вижу, да, у меня есть какое-то, как говорится, свое предположение, мы с вами как-то это уже обсуждали еще до всех событий давно, как это было в Германии. Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг в том числе участвовал в разработке этих программ. Сначала провели, ну, американцы это проводили, в том числе, провели масштабное анкетирование. За незаполнение анкеты там применялись какие-то санкции. Благодаря, ну, можно почитать, я детали не помню, да, но вот был первый шаг — это анкетирование. Были итогом анкеты, причем в анкетах, ну, там, содержались вопросы по поводу других людей, да, такая достаточно подробная история. Вот, были потом сформированы свидетельские показания, да, на основании этих анкет о преступлениях в том числе. Был сформирован реестр преступлений. Вот, и так далее и тому подобное. После чего, по результатам изучения анкет, людей поделили на преступников военных, на пособников там и так далее. Что делать там с остальными, да? Значит, они были разделены на несколько категорий, и с ними, соответственно, проводили работу. Работу какого плана? Тех, кто, соответственно, скажем так, принимал участие, был каким-то активным пособником, они, соответственно, участвовали в перезахоронении трупов в концлагерях. Вот. Остальные ездили на экскурсии в эти концлагеря. Кто-то смотрел кино про это, да, но в любом случае для каждого уровня был свой там уровень такого воздействия, да, там, ну, детские трупы, например, руками, да, перезахоранивали. Я считаю, что большой здесь блок работы, например, по восстановлению разрушенных домов в Зайцево где-нибудь, да, и вокруг Донецка. Вот, ну и так далее, и тому подобное. Но и делать это должны, конечно же, сами украинцы, сами жители, соответственно, эту ситуацию модерировать должны жители Донбасса и так далее, да. И вот это вполне мне понятна процедура, да, не в том, что говорить, что мы на долгие годы и так далее. Я думаю, что это достаточно оперативно можно провести, и выращивать никого не нужно. Потому что это вопрос в том числе и психологии. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр.
Здрасте.
Здравствуйте. Я вот думаю, как будет действовать, когда вот освободят Киев. Скорее всего, вернут Януковича на власть. Он отменит все фашистские законы и назначит выборы какие-то или референдум.
Ну, почему вот именно Янукович, Виктор Федорович?
А потому что он был законным президентом. Если мы считаем, что это был государственный переворот, то Януковича-то никто от власти не мог отстранять.
Мысль вполне разумная в правовом, скажем так, ключе, но я не уверен, что он способен на какие-то действия.
А какие? От него только надо будет отменить законы, которые Бандеровщина принимала, и назначить референдум на какой-то срок. Все, и больше он не нужен.
Не знаю, ну, вполне себе такая вот в правовом поле, вполне себе версия рабочая. Не знаю, будет так или не так, но нет у меня комментариев. Да, здрасте, Ростислав, слушаю.
Здравствуйте. Я и сам бы рад был ошибиться, когда вам напророчил осаду Киева 3 недели назад, это Ростислав. Александр, по поводу переговоров, я думаю, что... Ну вот вспомните, в 17 мгновениях весны, в марте 45-го переговоры были в Берне. Примерно там, вот, как мне кажется, более такие локальные вопросы, хотя, конечно, там, в принципе, и тогда еще то государство, с которым вели переговоры, оно могло еще как-то сохраниться, вот, видимо, это и пытается, как говорится, там, с той стороны сделать. Знаете, я вот когда слушаю Анну, мне всегда хочется попросить радио включить в родные песни, песню Людмилы Зыкиной «Давайте припомним подруги военные грозы и вьюги». Потому что вот все наши разговоры, вот раньше, наши диалоги с вами, они всегда были вот в мирно настроенной России как-то, а сейчас, мне кажется, ситуация такая, что больше военных песен надо в родные, вам, говорит Москва. Ну и еще, знаете, честно говоря, я вот эхо-то эхо особо не слушал, но мне вспомнилось одно выражение одного журналиста там. Он сказал, у нас сейчас настроили общество, большинство, относиться к нынешнему госрежиму по принципу, ну раз уж изнасиловал, ну так хоть поцелуй. И мне вот сейчас это все вспоминается, думаю, ну действительно, как вот люди реагируют. Потому что... Ну,
вы знаете, мне очень сложно уловить вашу мысль и по поводу песен, и по поводу изнасилования. Вас нужно изнасиловать или что?
Нет, просто действительно вот...
Или поцеловать. Ни того, ни другого я с вами сделать не способен. Обращайтесь в специальные службы. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, Денис, меня зовут, да. Я хотел бы сказать вот в таком ключе. 500 почти ребят погибли наших, да, выполняя приказ Верховного Главнокомандующего, проводя операцию. А люди думают о том, что здесь магазин Икеи закрылся. Не столь же это важно сейчас, на мой взгляд. Нам нужно довести все до конца и... потом настраивать мирную жизнь.
Ну, смотрите, люди же вам же скажут. Я — это часть государства. Государство состоит из меня. Поэтому если я куплю в Икее себе шкафчик, государство станет акулу, лучше. Акулу, да. Я сегодня видел картинку, кстати, из этого самого прошурика. Да, Иван Васильевич меняет профессию. И там вот этот продавец радиодеталей в магазине радиодеталей на улице Бахрушина, да, где снимали. Вот он стоит, а у него две акулы из Икеи под плащом, да, то есть Шурик выбирает акулу у него.
Нет, ну на самом деле хочется все-таки пожелать успеха нашей военным. Жалко, конечно, что погибло столько, наверное, еще и какие-то цифры будут уточняться. А все-таки... Из режима такого бесконтрольного потребления мы должны в более осознанно уйти, все-таки в более осознанно. И вот, как там Анна говорит, да, бывает и хуже, и было и хуже, и ничего. Мы все время привыкли, конечно, что лучше, но нужно немножко в чем-то себя ограничить, потерпеть, и потом мы поймем, что...
Вы знаете, мы вот с вами говорим «нужно» и так далее, я думаю, что придется. То есть вот у нас, мы много говорили, да, за эти годы уже, да, мы с вами уже годы общаемся, о том, что у нас есть определенная, да, инфантильная составляющая у нашего общества. Вот, к сожалению, взросление пришлось, да, как всегда, не вовремя и принудительно. Ну, придется повзрослеть там. А уж нужно сократить потребление или не нужно, это, я думаю, что жизнь сама решит. Ну, вообще, да, я не думаю, что на самом деле, что этот период будет столь продолжительным, да, и вот Андрей терпит с 85-го года, да, например, пишет. Вот. Я не знаю, что вы с 85-го года терпите, да, вот у меня есть, соответственно, я могу сравнить, да, я жил в 85-м и живу сейчас, есть как бы какие-то категории, да, но мне кажется, сейчас лучше. Вот, Константин пишет, страшнее всего потеря работы, все остальное пережим, это правда. Вот, значит... США сказали, что заморожены у нас деньги, пойдут на восстановление Украины. Ну, я бы на самом деле сейчас к высказыванию не очень сильно прислушался, поскольку там идет позиционная эта санкционная война. Вот они у нас там замораживают деньги, да, а мы у них, соответственно, право акции, да, дивиденды получать и так далее. И тоже там объемы плюс-минус похожи. Вот, что-то хотел сказать, мысль какую-то потерял с вашими радиодеталями и прочим потреблением. Вот на самом деле, да, вот эта история про то, что как бы человек Там часто кажется, да, что он всегда, всегда холодильник побеждает, но, как показывает практика, не всегда. Значит, мне 35-летний сотрудник, Дробик Сергеевич пишет, мне 35-летний сотрудник сказал, как ему сейчас страшно резко взрослеть. Ну, вы знаете, как бы, ну, это же, опять же, обстоятельства такие, они объективные. Что вот мы с этим сделаем? Не хотим взрослеть, мы не хотим, соответственно, переживать трудности, все новое через боль, увы. Сейчас открывается кучу, пожалуйста, работайте, создавайте бизнес, что вперед, пишет нам один из слушателей. Не очень с вами согласен. Я думаю, что вот сейчас, на самом деле, да, стоит замереть. Ну, вот жить какой-то, как жизнью, как живется. Ходить на работу там, да. Вы в эфире, Николай, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Вы знаете...
Мы с вами, по-моему, еще не общались, да, в годину лихую?
Не общались. Тут, ну, у меня две сейчас мысли будут. Первая мысль, это вот я в понедельник вез генерал-лейтенанта в голубой форме, в синей форме, на знаменку туда, в Министерство обороны, на совещание из гостиницы. И он такой был мужик, знаете, немножко напряженный, естественно. Я сказал одно, только бы нас не остановили, как в 2014 году, дали бы нам доделать до конца. Это первая мысль. Они очень это надеются, но сомневаются, что такое до конца не будет. Хотя, может, уже будет. Это после событий уже более позже, после понедельника. А вторая мысль, а что у нас делать здесь внутри с нашими всеми руководителями, которые сливали деньги американским консалтинговым компаниями? Почему-то с этим никто будет разбираться, не будет.
Ну, да вы считаете, сейчас самое время пойти, что называется, по квартирам в 5 утра двери поломать?
Нет, сейчас не самое время. Но на карандаше это быть должно. И те люди, у кого это на карандаше, быть должны.
Ну, я надеюсь, что у нас существуют с вами спецслужбы, которые работают. Я надеюсь, что они делают какие-то...
Боюсь, что нет.
У нас, посмотрите, что не поправка сегодня, да, вот я сегодня посмотрел в Госдуму, что не поправка, то там измена родине какая-то, в смысле, ответственность за нее. Поэтому я думаю, что в этом ключе никто не уйдет обиженным. Ну, я так надеюсь. Не знаю, честно говоря, не знаю. Вот, вопрос, когда мы, ну, придем к чему-то, да, в каком состоянии, как это будет, но, как бы, желание мне ваше понятно.
И третья мысль для меня, которая очень, в общем-то, такая тоже грустная, я так до конца ее, ну, не переварил, не пришел к какому-то выводу. Много людей нормальных с Украины, да, они не касались какой-то политики, вот какой-то весь этот период, нужное время. Но сейчас они все жуткие, стали в поддержку своей власти законной.
Вот смотрите, я вам прочитаю одно сообщение, которое сейчас пришло мне по СМС, а вы мне попробуйте его прокомментировать. 930-й в СМС пишет, мы, обычные люди, не хотели войны. Почему мы должны что-то претерпеть? Ради кого? Людей ДНР? Восклицательный знак с вопросительным вместе. Они развязали войну на своей земле. Почему наши ребята за них умирают? Расскажите мне, пожалуйста.
Вы знаете, ну можно я комментировать не буду. Я тут один факт еще тут услышал вскользь. Еще, правда, не проверял его. А знаете, какой факт? То, когда в 91-м году, в 90-х годах, там, помните, бастовали шахтеры?
Помню, касками стучали, да.
Одно из требований донецких шахтеров, что-то донецких сказали, это, может, тоже фейк такой, вброшенный современный, было, это, как ее сказать, суверенитет Украины.
Не знаю, честно говоря.
Я вот не докопался еще.
Давайте в том, что у нас айфонов в магазине нет, теперь еще донецких шахтеров обвиним. Это прям будет логично, примерно как Юрий Лоза с плоской земли.
Не, я никого не обвиняю, просто разбираюсь в причинах и что дальше делать. Айфон — это бог с ними. Айфон и не айфон. А то, что вот у нас процессоров не могут производить, которые нужно ставить в оборудование, нужно, это плохо.
Ну, как-нибудь, я думаю, что будет найдено решение вопроса, честно говоря. Потому что я еще верю в смекалку, да, вот я, соответственно, не думаю, что у нас сейчас полстраны скажет, ой, мы простые люди, мы ничего не хотим, а мы хотим только, чтобы все было хорошо, и опустят руки. Откроются новые возможности, новые рынки. Вот Джекпот пишет, держу в руках китайский телефон, вчера смотрел китайский автомобиль. Карты МИР через Алиэкспресс заказал подарок жене. Ну, видимо, тоже в Китае, да, через Алиэкспресс. Ну, вот, соответственно, да. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Карен, вот меня зовут.
Слушаю
вас. Александр, вы послушайте, буквально вот часа два назад разговаривал. Вот, с... У меня там брат живет двоюродный. Так что хочу сказать, ну, там народ очень сильно напуган. Он успел семью перевезти в Кировоград. Буквально от Киева там километров 200, да, 300 напуган. В сторону Кишинева туда. И еще там родственники живут. Вот собрались... Сейчас в дом. Я говорю, а что вы там собрались вместе? Это же далеко. Да. Он говорит, в любой момент, говорит, может, бомбежка будет, чтобы подвал там зашли, у него там сейчас в доме подвал там. То есть там народ думает, что не знаю, а может и так, что не остановится. Ну, то есть дальше пойдут наши вот российские войска, русские, туда дальше. Они напуганы очень сильно. Боятся. То есть в любой момент может там бомбежка быть. Такое ощущение у них. Понимаете?
Ну, понимаю. Я был под бомбежкой в Донецке, да, и ничего. Но
я хочу сказать, что это дальше, ну, километров 200-300 от Киева туда дальше, народ там набугал, сильно набугал. Там военное положение, короче, так скажем.
Ну, логично, наверное, им быть напуганными, нет?
Да.
Телебашни взрываются там и так далее, да? Случается всякое. В эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Здрасте. Выключите радиоприемник, пожалуйста, чтобы мы могли общаться.
Илья Николаевич меня зовут.
Да, здрасте.
Я взрослый, мне рождение Города Победы, да. Много лет работал с Украиной, много лет. Друзья и в Киеве, и ученые, и друзья и в Кировограде, в Полтаве, много. Могу сказать одно, ребята, подумайте, что натворил тот же Кравчук? Где Кравчук? Где Кучма, коммунист Кучма? Где? Как можно было терпеть с 92-го года россияку на еляку, москаля на ножи? Понимаете, вот выросло новое поколение. Да, сейчас, понимаете, звоню туда, ко мне обращаются, спрашивают, а что, вот мост в Запорожье, теперь железного пути на юг нет, переживают. Страшно. А не страшно было моему внуку расти, когда кричал россияку на еляку? Идти до конца. И теперь непонятно мне вот с тем, что творится на переговорах. Ну как можно сидеть и ждать? Почему ждать? Они должны сидеть и ждать, пока их примут. Ведь когда Иосиф Виссарионович принимал Мао Цзэдуна на острове Риц, Мао Цзэдун ждал его приема 3 дня. Почему склонили голову сейчас? И правильно говорят военные. Если нас остановят, конечно. Конец нам. Спасибо. А что пережили? Я помню карточки. Вы помните, да? Мне тоже 45-го где-то. Помню и карточки. Помню их. Как лежала колбаса, как лежала икра черная, красная, любая. А купить не на что было. Жили. Жили. И картошку галушки ели. Жили, когда нас бомбили. И как же, я опять повторяюсь к одному. Вот это простить сейчас теперь воюющим западенцев. Я не хочу называть город, где меня очень уважали и машину к поезду подавали. Не хочу называть город. Это западный город. Сегодня что? Вот страшно вот это, понимаете, когда... Куда идти? Только ставить на место. Только ставить на место, и другого пути нет. А вот то, что говорил сейчас товарищ, что шахтеры касками стучали, пусть фейки не кидают. Пусть фейки не кидают. Там уже был Кравчук Бендеровец, ярый. Ярый потомственный Бендеровец, который и вырастил, и начал толчок вот тому, что сейчас творится. Спасибо большое за внимание.
Спасибо. Ну, справедливости ради, да, фейками сейчас заполнено просто все, да, потому что вот это информационная масштабная просто операция, да, там каждый с ней сталкивается. Кто-то видео какое-то в Телеграме смотрит, кому-то дозванивается на там домашний, там личный сотовый телефон и так далее. Ну вот, это правда, поэтому мы уж Матокина не будем ругать за то, что он прочитал такую информацию и, соответственно... Он, кстати, сказал, что я не проверял, да, я не знаю. Вот, но с фейками история действительно очень серьезная. И вспомните об информационной гигиене, на мой взгляд, самое время. Сейчас давайте новости послушаем из достоверного источника и после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, это четверг, 3 марта 2022 год. Я бы сказал, что это программа «Отбой», обманул бы вас, потому что это спецвыпуск, который у нас все эти дни идет, но вот заставочки у нас прежние. Поэтому можно считать, что это программа «Отбой» в рамках спецвыпуска. Вот новость пришла, хотел тоже с вами по ней поговорить. Внимание! Молдавия направит заявку на вступление в Евросоюз. Об этом президент республики Майя Санду говорит. Сегодня мы подпишем заявку на вступление Республики Молдова в Европейский Союз. Она будет направлена президенту Франции Эммануэлю Макрону. Мы готовы сделать все, чтобы достичь нашей фундаментальной цели. Это выбор наших граждан. Мы и это вам предстоит большая работа. Значит, также министр, премьер-министр Грузии, да, такую же заявку написал. И это было сделано после того, как Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять. И там они какую-то резолюцию выставили. Мне сегодня попалось, по-моему, Лагард это сказала. Конечно, да, все это прекрасно, но сначала надо закончить войну. Вот посмотрим, как будут рассмотрены заявки Молдавии и Грузии. Да, мне кажется, это интересный момент. Ну, вот такое лукавство, конечно, да, вот. Да, мы всей там европейской семьей, да, но, во-первых, воевать не будем, во-вторых, давайте как-нибудь потом. Приходите уж потом, потом мы опять потом посмотрим. Ну, мне кажется, достаточно наглядно демонстрирует. Если примут Украину, Грузию и Молдавию в ЕС, то это будет пощечина Турции. Но, мне кажется, сейчас никто про это, правда, не думает. Ну, вот никто про это не думает. Хотя Турция думает, мне кажется, да? Ну вот, и действительно, как Григорий из ПБ пишет, в каком же бешенстве сейчас Эрдоган? Ну, вы знаете, вот мне не кажется, что для Эрдогана статус Турции в Евросоюзе — это нечто понятное и близкое. Раньше, да, наверное, а сейчас нет. Мне кажется, он троллит Европу по большей части, когда говорит, а помните, сколько лет мы обсуждаем? А давайте еще раз обсудим. И так далее, и тому подобное. Макрон меня беспокоит, ведет себя как последний подонок, стратегический инвестор пишет. Ну вот не узнаю вас по-лексике совершенно, я привык к другому стилю вашего общения, правда. Что могу сказать? Ну у него выборы, он делает все. Он делает все для того, чтобы победить, очевидно. Поэтому ему передают эти документы. Что там с кораблем Эстонии? Почему никто не обсуждает? Не знаю я, что там с кораблем Эстонии. На лентах пусто новостей. Напишите мне, где вы это прочитали и что именно. Нет больше содержательных комментариев, поэтому давайте поговорим по телефону. В эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, вечер добрый.
Здрасте.
Вы знаете, я бы в таком ключе хотел бы обратить внимание на несколько другую тему. Объясняю. Вчера ребенок ко мне подходит, соответственно, с очередным вот этим чатом, телеграм-канал там или что-то, YouTube, и показывает мне, значит, очередных вот этих вот блогеров там Украины, что вот там война, все такое, в таком ключе. Я на нее поворачиваюсь и говорю, слушай, ты знаешь, говорю, старший ребенок, узнаю, что ты куда-либо выходишь, там, на демонстрации и так далее, говорю, я, говорю, тебя очень сильно накажу, а еще накажу тех, которые вместе с тобой. Так вот, проблема здесь другая. Надо бороться срочно за умы нашего растущего поколения, потому что то, что сейчас свершившиеся факты, он свершится. Ну, помимо того, что эти блогеры и наши, и не наши, плюс спины наших солдат, которые умирают, которые однозначно выполнят поставленную задачу, вот надо несколько вперед подумать о будущем, выборах и так далее. Ведь эти подонки, которые за границей, эти всякие центры психологической борьбы, они же ведь не остановятся. Вот еще в чем проблема. Поэтому я не знаю, надо как-то своих блогеров как-то мотивировать, тиражировать и в таком ключе подойти. Вот в чем проблема еще. И это страшно.
Ну, я считаю, да, что основная проблема в том, что мы с вами, да, не умеем с молодежью общаться. Мы не умеем с ней работать. Да. Вот. И молодежь у нас слушает совсем не тех, кто нам нравится, да, она слушает тех там блогеров, давайте их так назовем.
Ну, что в тренде, как они говорят, молодые. Ну, вы понимаете, это опять-таки парадокс поколения потребления, и мы в том числе в этом.
Да хорошо, давайте мы их осудим за потребление, я с вами решительно согласен, молодежь у нас потребитель, плохая, полна парадоксов, следит за трендами, слушает Моргенштерна и так далее. Вопрос, мы с вами умудренные опытом люди, как эти тренды-то формировать будем, что мы в них понимаем, как мы до молодежи достучимся на понятные ей языки? То, что мы с вами в силу своего собственного опыта и воспитания хотим ей принести что? Правильно, пионерскую зорку. И газету «Пионерская правда». Да, и, соответственно, пообсуждать с ней вот это. А ей неинтересно. И найти подход, найти язык, а еще молодежи дать право, ну, высказывать свои мысли, да, и что-то думать, это же для нас немыслимо. Мы же тут... Садись, щенок, слушай, что тебе сейчас отец во всех смыслах расскажет. И делай, как я скажу, иначе накажу. Да, мне кажется, максимально конструктивно-прогрессивный диалог. Вот. А поколения отличаются по восприятию информации тоже. И не все они, как нам хочется думать, одебилены там, условными Моргенштернами. Вот. И прочее. И я думаю, что так или иначе, да, это вопросы нашей ответственности. Вот не заставлять детей там любить... пионерскую зорьку условную, да, или с Львом Лещенко, или там, я не знаю, с Виктором Цоем, да, или что там, у кого по памяти, по возрастному периоду, а поговорить с ними, как со взрослыми. И вот этот разговор они понимают. Вот. И, соответственно, действительно развивать как-то, да, поговорить, вон, как Дмитрий пишет, жестко посадить трендоносцев. Я считаю, не посадить, а поговорить, потому что они эти трендоносцы, они такие же упущенные дети, у которых нет в голове отличия Великой Отечественной, да, с там, гражданской войной. Ну, не понимают они, не донесли им, да, ну, не образованные. Да. Вот, и есть другие дети, которые это знают, это понимают, и тут действительно нужны как бы и силы, и вложения. Но говорить с ними, я тебе там... запрещу, я тебя отшлепаю, я тебя это самое, но это, мне кажется, не очень конструктивно. Потому что мы с вами не понимаем ее. Мы с вами хотим ее максимум высечь и указать ей недостойное поведение. И сказать, что она хуже, чем мы. Мы в ее годы были ого-го. Бутылки сдавали, да, там, не знаю, газеты селитровали. Огородные селитры, да. Зачем? Но, правда, мы уже не расскажем, зачем. Вот. Но это же неправильно, да? Хекел пишет. Мне кажется, не надо их показывать по телевизорам, давать им зарабатывать миллионы. Дети смотрят на какой-нибудь фрик, который разъезжает в дорогих машинах, потом смотрят на своих родителей. Ну уж тут простите, это закончилось. Это закончилось без относительно нашего желания. Необходимо создать собственную видеосеть, аналог Ютуба, есть Рутуб, есть Яндекс.Дзен и так далее. А что трансляции на Ютубе нету, спрашивает 892-й. Она есть, она просто называется «Военная спецоперация», день 8, специальный выпуск, идите туда. Так, что еще пишут? В Штатах тоже потребление, но они как-то воспитывают патриотизм. А тоже там гигантские проблемы с этим. Там, на самом деле, они используют методы, за которые нас бы приличная публика... подвергало бы такому осуждению. Там в некоторых, ну, в ряде школ, да, в ряде школ гимн не спел, при подъеме флага не встал, свободен, ищи себе другую школу, более тебе близкую и так далее. Надо не наказывать, а воспитывать, изучать наглядные истории, показывать пример, что будет, если. Такой подход, что будет, если, основополагающий для обеспечения безопасности. Евгений Филипп пишет. Да согласен я, согласен. Вопрос, кто? Ну, я надеюсь, что найдутся люди, которые будут этим заниматься. Кто способен, кто может с детьми говорить. Я знаю несколько специалистов. Они в это погружены, но мне кажется, это капля в море. Нам бы учителей сначала научить еще учителями быть. Потому что это тоже отдельная, отдельная песня. Александр, Олег нам пишет, фраза «в наше время было то-то и то-то» не работает, так как сейчас отличие заключается в том, что у ребенка сейчас есть смартфон, а у вас его не было. Хотя, соглашусь, наше детство было более веселое, чем сейчас, мне 35 лет. Мне кажется, любой человек считает, что его детство лучше было, чем детство нынешних школьников. Ну вот я не знаю, честно говоря, Леонид, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Леонид Москва. Я как по образованию пиарщик. Я считаю, что, к сожалению, вот эта работа, она, мне кажется, не ведется абсолютно. То есть, и вот, знаете, я, честно говоря, для себя не могу найти ответа, почему. У нас полно талантливых людей, которые могли бы заняться этим направлением. Но предполагать, что власть не понимает, ну, я не могу. Я не считаю, что там дураки все сидят. Я знаю, что там очень-очень умные люди, скорее всего, поумнее нас всех вместе взятых. Ну, хотя бы потому, что они там, а мы здесь. И, то есть я исключаю вариант, что они не понимают, что это важная работа. Но объяснить, почему эта работа не ведется, не могу. Для меня это странно. Мне кажется, это...
Она ведется, вопрос в объемах. Ее же над вами не проводят, вы же не ребенок. Откуда вы будете о ней проинформированы? Ну, во-первых, у меня... Вы, например, знаете, что такое большая перемена?
Вы про передачу?
Нет, я не про передачу. Я про колоссальный проект для школьников, который существует вот, в рамках, по-моему, а «России меня... страна возможностей».
А у меня ребенок вот-вот пойдет в школу, а я вот не знаю об этом проекте. Вот, понимаете?
Потому
я
что это для школьников.
Ну, говорю же, вот-вот пойдет в школу. Я о чем говорю, что эта работа должна вестись, и, знаете, я считаю...
Она не... Вы не целевая аудитория. Вы как пиарщик знаете, что такое целевая аудитория?
Ну, конечно.
Ну вот, вы не попадаете в фокус месседжа. Вот и все.
Ну, знаете, у меня, как бы, давайте по-другому посмотрим на этот вопрос. У меня куча сотрудников очень молодых в моей компании, там, от 18 лет, там, 18-22 года. И я бы не сказал, что они сильно патриотически заряжены и сильно понимают...
Так мы про детей или 18-22? Давайте не смешивать. Они выберите что-то дети, одно. Что-то мне кажется, пиарщик, вы так себе, честно говоря. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну вот я бы сказал так. Вы знаете, Александр, все время вспоминаются два великолепных изречения. Первое — классика марксизма-ленинизма о том, что бытие определяет сознание, а второе — о том, что поступок вырабатывает привычку, привычка вырабатывает характер, а характер вырабатывает судьбу. И вот у нас все последние, ну, последние, то, что последние совсем-то, а после развала Советского Союза вообще ликвидирована какая-то система работы с молодежью. Ну, была пионерская организация, комсомольская, политинформация и так далее, и так далее, и так далее. Человек...
«Идущие вместе», «Наши», «РУМОЛ», «МГЕР». Не слышали таких названий? А это все система работы с молодежью.
Да, Александр, эта система, она на словах, а фактически...
Конечно, на словах. Многотысячные митинги, например, ребята делали, выходили на улицу. Селигер, на сколько тысяч были лагеря?
Александр, на
митинги... На словах.
На митинги это все, скажем так, больше развлечение даже.
Чем... Я понял, они должны заниматься авиамоделизмом и ходить в кружок танцев. И вот это тут и есть патриотизм. Лимузин, вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. По поводу молодежи. Ну вот смотрите, это большая и серьезная работа, которая вообще должна проводиться, это чуть ли там не с детского сада. Почему в советские времена, например, это же не зря было, был такой предмет НВП. Там определенные люди, авторитетные люди, уважаемые люди в погонах.
У меня это уважаемый человек из-под стола чекушки бухал, если что, то тоже они разные были.
Ну, не знаю, как у вас, у меня был достойный очень человек, ветеран войны и так далее. Вот смотрите, сейчас же ведь возникла проблема, я слышал, что собираются какие-то митинги там кто-то устраивать, протесты по поводу вот этих всех событий на Украине. Ребята, ни в коем случае в такие времена, какие сейчас переживает наша страна, нельзя ничего предпринимать, как бы вы ни относились к президенту, к правительству, к прочим вещам. В такие моменты военные общество должно сплотиться. У нас этого, к сожалению, почти нет. У нас нет национальных героев, к сожалению, таких, которые бы сказали, вышли и сказали, там, Юрий Гагарин, сказал бы, ребята, эй, там, и так далее. Понимаете, этого многие не понимают. А вот эти вот мысли по поводу сплочения и как себя вести в экстремальных ситуациях, а сейчас ситуация максимально экстремальная, они вкладываются со временем и в том числе в армии. Например, для меня армия дала много понимания, то есть как общаться с людьми и так далее. Это же я встречал разных людей там, со знаком плюс, со знаком минус. Ну, долго не буду рассказывать, но сам факт. И поэтому молодежь, конечно, упускать нельзя. А у нас появились герои, вот типа Моргенштерна. Там. Я не имею против ничего, против Моргенштерна конкретно. Его можно слушать и даже нужно слушать. Но нельзя его возводить в ранг иконы. А у нас молодежь, так как не имеет определенного вектора, они кого угодно себе поставят в красный угол. Понимаете, в общем, проблема. Как бы, но это вот серьезное...
Ну, знаете, что я считаю? Вот я считаю, что мы, конечно, воспринимаем это через призму отнять, запретить, а нам надо бы поговорить. Вот с молодежью надо говорить. У нас давно с ней кто-то говорил, не указующим перстом. Иди, да. Иди вон лезь на елку или с елки слезь, да? А вот, ну, как-то обсудить, а что в этом Моргенштерне хорошего? Можешь мне объяснить?
Я не говорю, что говорить должен авторитетный человек, потому что просто какой-нибудь обыватель с улицы, да молодежь его просто пошлет и все, и слушать не будет.
Мне кажется, тут вопрос, вот авторитет кто, как его выбрать-то?
Вот, вот мы и подошли к самому главному. Как его выбрать? У нас нет героя нашего времени. Кто у нас сейчас герой? Ну, вот назовите навскидку, ну, так вот.
Дамир Юсупов для меня герой. Знаете, кто это?
Ну, нет, к сожалению.
Идем на солнце вдоль рядов кукурузы.
Ну, смотрите, молодежь... Я вот не в курсе, и молодежь наверняка тоже, кто это, не знает.
Да вот это вопрос к пиарщикам. Почему не объяснили? Вот это на самом деле очень просто. 10 билбордов, и один район уже знает, кто такой Дамир Юсупов.
А кто из нас СМИ? Вопрос-то...
Нет. Я этим занимаюсь практически ежедневно, если вы претензию ко мне пытаетесь.
Нет, я не кот. Ну что вы, Александр, к вам претензий нет. Ваши программы я всегда слушаю с удовольствием, с большим. Вот, спасибо вам большое, хочу сказать.
Спасибо вам за оценку. Значит, тут, в общем, момент комплексного подхода. Я о чем хотел сказать, спасибо, Лимузин, за ваше мнение, да, что проблема... Вот мы говорим, молодежь, митинги. Во-первых, прокуратура всем все объяснила со Следственным комитетом, да, задача до молодежи это донести. Вот, я общаюсь с молодежью регулярно, так уж что-то меня жизнь водит, приходится и выступать с ней, и общаться. И вот я сказал, ну, смотрите, вы же взрослые люди-то, по сути, да? Вот вы собрались на какой-то митинг. Ну вот, прочитайте, что пишут органы, да, прокуратура та же самая. Прочитайте... Какие последствия у вас могут быть? И примите решение. Это может быть первое взрослое решение в вашей жизни, у которого могут быть серьезные последствия. Но это ответственность ваша. Не то, что вы там слушаете, я не знаю, кого они там сейчас слушают. Да? Тоже Моргенштерн уже устарел, как бы, вместе с монеточкой. Очень достаточно давно. Там что-то новое уже. Вопрос не в этом, а вопрос в решении и в ответственности. Но говорить надо как взрослыми людьми. А вообще большая проблема, я хочу вам сказать, граждане, товарищи, дорогие мои слушатели, у нас проблемы со взрослыми детьми. Кому 30, кому 40, кому 50, кому 60, кому 25. Кто вон, у нас не подростки сейчас Икею штурмуют в попытке отхватить последнюю акулу в галактике. У нас не подростки носятся по городу в попытке выкупить хоть какую-нибудь валюту, да, на последнее, не последнее. У нас не подростки все это делают, а не подростки рассказывают друг другу, что завтра мужчин перестанут выпускать из страны, и мы все поедем воевать. Это не подростки делают, это не молодежь делает, это не дети. И проблема, что нам надо и с молодежью общаться, и между собой, и не оперировать фейками. Я тут видео посмотрел, там вон вообще что происходит, да? А научиться. Я давно об этом говорю, да, и вот в этом смысле, может, вы вспомните, да, что я, собственно, говорил о том, что нам надо учиться разговаривать промеж собой. мы по бытовым вопросам не можем договориться. У нас вокруг выборов, черти что начинается, у одних Сталин, у других безусловный базовый доход, и у всех вместе пенсионная реформа. Мы друг друга ненавидеть начинаем за какую-то мелочь в маске, без маски. Вот нам пришел еще один вызов, еще одна повестка во взрослую жизнь, в разум пришла, где мы должны между собой не ссориться, не ругаться, не делиться на любителей Икеи, ненавистников Икеи, на, там, переживающих по поводу отсутствия поездок в Европу, и на тех, кому и на Байкале классно, а на тех, у кого вообще нет денег никуда. Вот нам надо искать сейчас это общее в эти дни. И это самое главное. И сюда и молодежь включить, и пожилых, и взрослых, и не очень взрослых башкой, да, и мудрых, и не очень мудрых, всех. И вот это и называется наш общественный, как бы, диалог. Как его найти? Ну вот я пытаюсь с вами так говорить, хотя меня тоже он выносит периодически, вы прекрасно в курсе этого. Не знаю как, но это задача номер один. Иначе паника. Иначе за пакет гречки будем драться в пятерочке, да, с вами послезавтра уже. За две палеты туалетной бумаги. И вот тут вопрос, где у нас вот та точка рациональности? Давайте, может, тут деревенский парень нам скажет, он мудрый. Слушаю вас.
Алло, Александр, здрасте всем, здрасте, деревенский парень. Я вот хочу, знаете, что сказать, ребят, давайте посмотрим на себя. Опять же только, я говорю свое мнение про детей. Вот мы сейчас с работы приехали, злые, обозленные, все мы где собираемся? На кухне. Вот рядом дети. Я с женой начинаю говорить, начинаю день обсуждать. Вот эти проблемы дети впитывают оттуда, ребята. Дети впитывают, когда он сам по дороге. И я где-то, кто-то, как-то, он и здесь впитывает, понимаете? Впитываем везде. Вот я сегодня позвонил другу своему, ну, нашему деревенскому парню в Барселону. Я просто в шоке. Я ему звонил, Мишане, в любое время дня и ночи. Сегодня звоню, думаю, узнаю, как ты жив, здоров, туда-сюда. Вот, нормальный парняга вообще. Он не берет трубку, пишет мне смс. Он мне такое прислал, что, ну, извините, можно я вот просто скажу, да сдохните вы там. Я просто в шоке, ребята. Я вопрос ему пишу, Миша, что? Он не отвечает, все, и все. Это как? Вот я просто говорю, ребята, надо начинать с себя. Надо с себя. Вот если мы начнем с себя, никакой лимузин, извини, никакой военрук нам не поможет. Если мы с себя не начнем, господа, нам будет труба.
Золотые слова. Золотые слова. Андрей добавляет, и оставьте злобу за порогом. Сейчас началась трансляция Совета Безопасности. Вот новости начинают поступать. Я вам несколько зачитаю. Ну и до завтра мы с вами, наверное, попрощаемся. В ходе операции на Украине российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Путин сообщил, что присвоил офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно за подвиг в ходе операции на Украине. Путин говорит о том, что гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России. Путин сказал, что по-прежнему считает русских и украинцев одним народом. Ход боевых действий на Украине показывает, что Россия воюет именно с неонацистами. Вот, ну... Пока вот все новости, есть еще, видимо, Зеленский, там, выложили его пресс-конференцию. Он просит Путина сесть за стол переговоров, говорит, что я сосед, я нормальный мужик. Вот. На кухне уже нет BBC, все думают сами. Да вы знаете, разные есть, разные. Потому что вот мне эти все дни пишут люди, я с некоторыми не общался годами, да, 5-10 лет. Все спрашивают, что будет. Что будет... с Родиной и с нами. Как мы будем жить? Я говорю, да надо успокоиться. Вон, Андрей очень правильно пишет про оставить злобу на пороге, за порогом. Так и надо сделать, по сути. Потому что на злобище мы не выйдем. Да? На злобище мы прям между собой не договоримся. И детям мы ничего не объясним. Ну как с перекошенным лицом мы будем что-то детям рассказывать, что они... Там неправильно что-то делают, неправильно думают, не ту музыку слушают, не те книжки читают, и вообще их не читают, а надо бы их читать. Ну, не так все это должно быть. Ладно, это такая, в общем, рефлексия. Призываю всех к миру в душе, по крайней мере. А мир в душе принесет и мир во всем остальном. Это была программа «Отбой», как часть спецвыпуска сегодняшнего. Завтра мы с вами продолжим. Передаю слово в новости. Ну и дальше, конечно же, слушайте радио.